Сейчас мы еще прочитаем Библию, порассуждаем над Словом Божьим и будем молиться. Я хочу сказать, друзья, что если у кого-то есть желание обратиться к Богу в молитве покаяния, то можно будет сделать в конце этой первой части. И я даже дал бы практический совет. Бывает, когда молодой человек, осознавая свою нужду в покаянии, не решается это сделать. Это бывает очень трудно. Я помню, друзья, когда мне было 18 лет, и как воспитанный в христианской семье, я знал о Боге, знал о вечной жизни. Я не представлял себе, что я буду неверующим. Я знал, что я буду верующим. Друзья, и я молился. Я молился так: Господи, помоги мне покаяться. Я вот так вот молился изо дня в день. Хотя у меня было желание покаяться в каком-нибудь небольшом кругу, чтобы не было много народа. И все-таки я молился: Господи, помоги мне покаяться. Друзья, и Бог помог. Каждому Он помогает по-своему. Я вам немножко расскажу, как Он мне помог. Было большое стечение народа. Я помню, что встречали из тюрьмы узников. И поэтому съехался почти что весь Кавказ. Много было людей. И я помню, проповедник говорил слово. Говорил слово на ту тему, о чем пел сейчас хор. «Все стою у двери и стучу». Проповедовал старенький дедушка. Я помню, он даже взял открытку такую, показал всем. На открытке был изображен стучащий Христос в дверь. И вот он говорит: Христос стучит в ваше сердце. Он хочет, чтобы вы открыли двери, и Он войдет. И вы знаете, друзья, вот во время этой проповеди я стоял возле окна, так нагнул голову и тихонечко молился: Господи, помоги мне покаяться, я сам не смогу. Помоги мне покаяться. И Бог помог. Рядом стоял один молодой брат, чуть постарше меня. И на ухо спрашивает у меня: ты, наверное, хочешь покаяться? А я головой кивнул. Я даже не сказал: да, хочу покаяться. Я только головой кивнул. А этот молодой брат, он был очень дерзновенный человек. Он кричит на все собрание: братья, сестры, прошу тишину. И сразу тишина. Вот здесь один молодой человек хочет покаяться. И все: пожалуйста, проходите. Я вышел и покаялся. Друзья, у Бога самые разные пути. Я только одно знаю, что каяться всегда трудно. И поэтому мой совет: вы просите, чтобы Господь помог. Кто с Богом еще не в мире, кто живет пока без Бога. И вы, возможно, тоже думаете, что я обязательно буду верующим, или я обязательно буду верующей. А как это сделать? Тяжело. Друзья, Господь поможет, если вы Его об этом попросите. В конце проповеди я сделаю приглашение. Кто захочет покаяться, вы выйдете. Только сразу, друзья, скажу, что никогда я не уговариваю. Я вообще не умею уговаривать, чтобы грешники каялись. А я всегда предлагаю. И если кто желает, вставай и выходи. Потому что Господь любит, и Господь ждет, чтобы мы примирились с Ним. И если даже у кого-то из членов церкви, возможно, неправильная жизнь, жизнь проходит не в тесных взаимоотношениях с Богом, нет любви большой к Богу или нет посвящения, тоже можно будет покаяться сегодня. Возможно, кого-то держит какое-то увлечение, какая-то привязанность. Друзья, Господь ожидает вашей победы, чтобы Он был вашим увлечением, чтобы Он в вашей жизни для вас был дороже всех. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 20 глава. Я прочитаю немножечко длительный отрывок, но рассуждать будем не над всем отрывком. 17 стиха я прочитаю. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“». Братья и сестры, вот я прочитал отрывок. Сразу хочу выделить текст, который выражает всю тему наших рассуждений. Здесь встречается одно слово, повторяется дважды. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть“». Друзья, это слово «восходя» или «восходим»? Братья и сестры, восходить. Что означает это слово «восходить»? Ну вот, например, восходить или идти – это одно и то же или это не одно и то же? Я бы сказал, что слова очень близкие по смыслу, но есть некоторый оттенок. Восходить – это всегда вверх. Если, например, мне нужно спуститься немножечко вниз, то мы не можем воспользоваться этим словом. Словом «идти» можно воспользоваться, а «восходить» нельзя воспользоваться. Вот, например, если мы поднимаемся сюда, вот где хор сидит, это слово будет «восходим». А если мы отсюда спускаемся, значит «не сходим». Братья и сестры, я понимаю, что жизнь христианская – это всегда должен быть путь восхождения. То есть всегда путь вверх. Христос говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим». Я хочу увязать с темой нашего общения. Друзья, мы говорили о том, что нести иго Иисуса Христа – это быть вместе с Ним, в паре, то есть в одном ярме, в одном иге. Братья и сестры, Христос говорит: «Вот мы восходим». Он не говорит: «Я восхожу», а «мы восходим». Быть учеником Иисуса Христа – это значит вместе с Ним восходить. Я немножечко по вчерашней теме. Если я ученик, я буду восходить вместе с Ним. Если я восходить не буду, если моя жизнь не жизнь восхождения, то, наверное, я не ученик. Братья и сестры, почему восходим в Иерусалим? Здесь можно сделать предположение. Возможно, Иерусалим был на горе. Ну, некоторые так считают. Я слово «восходим» встречал неоднократно в Евангелии. Кстати, даже тогда, когда Иисус Христос спускался с горы на осле в Иерусалим. Все равно восходим. Друзья, жизнь Иисуса Христа – это была жизнь восхождения. Наша жизнь должна быть тоже жизнь восхождения. Всегда вверх. Написано: «Стезя праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня». Есть такое слово «восход». То есть, когда солнце поднимается от горизонта, значит восход. Когда солнце опускается, значит заход. Или закат, или запад. Дорогие братья и сестры, путь христианский – это путь как от востока солнца до какого момента должен быть? До полудня, не до заката. Если мой путь оттуда туда и опять опустился, это неправильно. Мой путь христианский – это как путь от востока и вот до такой точки. До такой точки. То есть всегда вверх. Но всегда ли в нашей жизни так бывает? Ну вот, например, стихотворение такое есть. Я не очень точно, а примерно общий смысл этого стихотворения. «Иду и падаю, и вновь иду, вставая, и снова падаю». Вот жизнь вот такая, вот жизнь постоянных падений, покаяний, взлетов и снова падений. Это так нехорошо. У некоторых христиан очень круто бывает, покаялся человек, и очень круто вверх. У других не так, у других постепенно. Но я понимаю, братья и сестры, даже если по чуть-чуть, и все-таки вверх, то это нормально. А если по чуть-чуть, и все-таки вниз? Как вы думаете, так бывает? Я думаю, бывает. Бывает, когда мы проверяем свою сегодняшнюю жизнь и с сожалением отмечаем, что вчера я был лучше, чем сегодня. В книге Откровения ангелу одной из церквей написано: «Знаю твои дела, последние дела твои больше первых». Так должно быть, чтобы дела моего сегодняшнего дня были больше дел вчерашних, и дела завтрашние были больше дел сегодняшних. Братья и сестры, как этого достичь, чтобы мой путь был путь восхождения? Я немножечко увязу с предыдущей темой брата. Друзья, на примере Иисуса Христа. Когда Иисус был в Гефсимании, пришел Иуда с воинами. Апостол Петр решил заступиться. Он вытащил меч и хотел ударить мечом раба первосвященникова. Но у него не получилось очень хорошо, он отрубил ему ухо. Братья и сестры, Петра останавливает Христос и говорит: «Петр, вложи меч твой в ножны его. Или ты думаешь, я не могу умолить Отца, и Он даст мне больше, нежели 12 легионов ангелов? Но как же тогда сбудутся Писания?» Друзья, вот здесь я хочу остановиться. Христос говорит: «Но как же тогда сбудутся Писания?» Мы сейчас говорили о том, что мы должны читать Библию. Читать каждый день, читать от начала до конца, по много раз прочитывать Библию. Это очень хорошее пожелание. Друзья, но читать это одно. Я хочу чуть о другом. Как же тогда сбудутся Писания? Мы должны с вами жить так, чтобы в нашей жизни мы могли исполнить Слово Писания. Друзья, Иисус мог защитить себя. Он мог умолить Отца, и Господь бы дал ему 12. Посмотрите, друзья, когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, написано: «Да сбудется слово Писания». Когда Иисус был в Египте, да сбудется Слово Писания. Когда Он поселился в Назарете, да сбудется Слово Писания. И так вся Его жизнь. И много раз мы читаем, и исполнилось Слово Писания. Когда Иисус Христос умер на кресте, евангелист Марк такие слова написал: «И сбылось Слово Писания, и к злодеям причтен». Братья и сестры, Иисус прожил короткую жизнь. Он был возраст, вот примерно как и многие из нас. Прожил короткую жизнь, но Он жизнь прожил так, чтобы исполнить Слово Писания. Друзья, как с вами живем мы? Исполняется ли в нашей жизни Писание? Ну вот, например, если девушка-христианка вышла замуж за неверующего, она исполнила Писание или нет? Нет. Если верующий человек где-то ругается и сквернословит, он исполняет Писание? Нет. Братья и сестры, научиться жить так, чтобы все в моей жизни было по Писанию. В Библии написано, что Библия – это как зеркало. Мы в зеркало смотрим каждый день. И не только девушки, но и юноши. Даже я, друзья, в свои 43 года, я каждый день смотрю в зеркало. Утром просыпаюсь, привожу себя в порядок, обязательно посмотрю в зеркало. Даже вот здесь у вас в доме молитвы, я смотрю несколько зеркал. Сразу несколько. Но я считаю нормально. Пришел человек, посмотрел на себя, там косыночку поправил, прическу, зашел, сел на место. Я считаю это нормально. Друзья, нормально, как мы сегодня слышали, если мы каждый день смотрим вот в это зеркало. То есть читаем Библию. Но как мы читаем? Поправляем ли мы что-нибудь в нашей жизни? Стараюсь ли я в Библии увидеть себя, увидеть свои недостатки? Иаков пишет, что есть люди, которые Библию посмотрел, отошел и забыл, что он читал. Он похож на человека, который в зеркало свои черты рассматривал, отошел и забыл, какой он. Не должно такого быть. Друзья, написано, что Библия – это как отвес в руках строителя. Как вы думаете, без отвеса можно что-нибудь построить или нет? Вот здесь, наверное, есть братья-строители. Без отвеса что-нибудь можно построить? Я думаю, можно. Думаю, можно что-нибудь построить. Я знаю, один специалист, классный каменщик, построил, ну, простите, построил без отвеса туалет с кирпича. Этот туалет оказался похож на Пизанскую башню. Вот так примерно получилось. Без отвеса. Братья и сестры, один брат у меня знакомый был, он очень строитель известный в нашем городе. Ну почему был? Он сейчас в Америке живет. Известный в нашем городе строитель, их там целая семья, они все строители, такие специалисты, очень классные. И вот случилось так, что фундамент и ноль выводили два брата, а продолжали два других. И вот эти два первых брата, вы не вывели ноль, как положено. Они думали, да те проверят и поправят. А эти пришли на следующий день продолжать стройку. И не проверили, решили, что ноль выведен правильно. И построили двухэтажный дом из очень дорогого материала, из итальянского кирпича и все, одному богатому человеку в Краснодаре. И когда закончен был второй этаж, начали планировать крышу, оказалось, что одна сторона дома на 14 сантиметров ниже другой. Он пришел ко мне советоваться, что делать. Что делать? Ну, мы помолились. Он переживал страшно. Переживал страшно. Помолились, я как мог там утешил, кое-какие советы дал. Друзья, он не все послушал, как я ему сказал. Узнал хозяин. Пообещал его застрелить. Этот брат попал в психбольницу. От страшных переживаний попал в психбольницу. вот так вот не проверить по приборам строительства, друзья, это опасно. Но я вам скажу, тот дом поправили, как могли поправили, разобрали второй этаж и пилили кирпичи. Ну, строители предполагают, как можно было сделать. Стачивали кирпичи и снова строили, и вот так поправляли. По тем деньгам на 20 миллионов обошлась переделка. Друзья, бытовые вещи еще как-то поправить можно. Но если духовная жизнь без отвеса, то страшно бывает. Страшно бывает. Друзья, как мы в нашей жизни исполняем Писание? Возможно, кто-то сейчас сидит, слушает и думает, ну, у меня вроде все нормально, я замуж не вышла за неверующего и не собираюсь выходить, наверное, все будет благополучно. Да вроде и внешне так я на христианку похожа, и не ругаюсь, и так вроде все Писание исполняется. А я, друзья, для нас всех верующих, для верующих, задам один вопрос. Однажды Иисус стоял в храме и слово говорил. И Он сказал слово такое. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Я повторяю, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И теперь вопрос. Вот это слово, как сказано в Писании, в моей жизни исполняется или нет? То есть, текут ли в моей жизни реки воды живой? В Писании так сказано. Кто верует, у того потекут реки воды живой. А у меня текут или нет? Я знаю, друзья, что часто мы тихонечко молчим. И ни о каких реках даже речь идти не может. А может быть, только слабые ручейки. Слабые ручейки. А иногда и ручейков нет. А в Писании сказано, кто верует, у того потекут реки воды живой. Братья и сестры, почему же этого не происходит в нашей жизни? И является ли мой путь путем восхождения, если в моей жизни не исполняется Писание? Или исполняется не все слово Писания? Я думаю, это сегодня очень важный вопрос. С Богом ли мы? Со Христом ли мы? Ученики ли Его мы? Потому что, друзья, я понимаю, что наш путь ведь тоже в Иерусалим. Христос говорит, вот мы восходим в Иерусалим. Наш путь тоже в небесный Иерусалим. И этот путь с Богом должен быть. Христос обещал, сея с вами во все дни до скончания века. А кому эти слова Христос пообещал? Сея с вами во все дни до скончания века. Кому Он пообещал? Ученикам. Но прежде Он им сказал, идите по всему миру. И научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Братья и сестры, мы живем в последнее время. Сегодня мир нуждается в проповеди. Мир сегодня нуждается в живом свидетельстве об Иисусе Христе. И на нас лежит эта задача, чтобы показать людям настоящую христианскую жизнь, чтобы показать людям хорошую христианскую жизнь, чтобы люди заинтересовались Богом, чтобы люди к нам потянулись. Пророк Исаия пишет такие слова: «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды». Братья и сестры, вокруг нас такой мир. Язык людей сохнет от жажды. И мир сегодня нуждается в воде. Друзья, не всегда нам придется проповедовать в палатке или, может быть, в больших домах культуры. Иногда скромно свидетельствовать и словом, и жизнью людям. И Бог будет в их сердце производить работу. У нас на библейских курсах был один брат, кореец по национальности. Он был мастер спорта. Уже человек, ну, примерно лет 40. Мастер спорта. Всю жизнь он занимался дзюдо. И в этом городе он был очень известный в кругах преступных. И вот случилось так, что у него уверовала жена. Он говорит: «Я страшно этому противился. Я и запрещал верить в Бога. Я и говорил, что наш Бог не Иисус Христос. И вот всячески, всячески препятствовал». А жена говорит, упорно читала Библию, ходила в собрание. И всегда молилась. Прошло 2 года. Однажды, говорит, я был с друзьями, и друзья с меня начали смеяться. «Ты, говорят, мастер спорта, тебя город боится, и ты не можешь одолеть свою жену». И он говорит: «А я был чуть-чуть выпивший. И настолько я был возбужден, ну чуть-чуть, говорит, немножко выпил, то есть был так-то трезвый, но немножко. И, говорит, настолько я был возбужден укорами друзей, я встал и побежал домой. У меня было одно желание – избить свою жену. И, говорит, я забежал в дом, и никого нету. Я пробежался по комнатам, никого нету. И вдруг меня осенила мысль. Жена рассказывала о том, что когда-то их заберет Христос. А уже маленькая девочка, дочка, тоже уже веровала и молилась, что когда-то их заберет Христос. И я пробежал по комнатам, и нигде их нет. И я, говорит, в ужасе закричал. Я закричал. Я начал метаться из стороны в сторону, и вдруг открываю дверь в какой-то коридорчик, а там жена стоит на коленях с дочкой. Я, говорит, стал рядом с ними на колени. И начал молиться. Сейчас этот брат член церкви. Член церкви. И проповедует Слово Божие. И хороший брат. И вот когда он рассказывал, вы знаете, друзья, я отметил, что жена ему очень много не свидетельствовала. Она ему немножко и аккуратно говорила о Христе, хотя он это совершенно не воспринимал. Но реки воды живой текли из уст этой женщины. И Господь делал свое дело незаметно, день за днем и год за годом. Как, друзья, в нашей жизни? Возможно, кто-то думает: «Я еще маленький или маленькая, а родители, они меня не слушают». Братья и сестры, если реки воды живой текут, то цель будет достигнута. Один раз к нам приехала одна семья, муж, жена и девочка. Девочке 10 лет. Они приехали, девочка тяжело заболела, чтобы помолиться над этой девочкой, чтобы она исцелилась. И вот я с ними начал знакомиться. Я спрашиваю: «Давно ли вы верующие?» Муж и жена говорят, что мы верующие 2 года. «А кто из вас первый уверовал?» Они говорят: «Первой уверовала Женя, наша дочь. Ей было 8 лет. А мы были совсем неверующие. Но у Женечки в школе была верующая подружка, и уверовала Женя. Мы сначала ей запрещали, а Женя говорила: „Папа, мама, пойдемте со мной в собрание, и вы посмотрите, куда я хожу“». Они говорят, и мы решили посмотреть. И посмотрели. И теперь вся семья – члены церкви. И мать, и отец, и девочка. 8 лет. Но сейчас ей уже 10 лет. Братья и сестры, вот как делает Бог. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Я с этой Женей беседовал месяц назад. Уже время прошло после той молитвы. Беседовал месяц назад. И я вижу, насколько зрелый христианин в возрасте 10 лет. Я делаю вывод, путь восхождения. В 8 лет уверовала, и вот так вот круто вверх пробирается в небесный Иерусалим вот эта девочка. Потому что Иисус Христос у нее учитель. А кто мой учитель? И какой мой путь? Может ли Иисус Христос о себе и обо мне сказать, вот мы восходим в Иерусалим? Сегодня, на сегодняшний день. Братья и сестры, второе, на что хочу обратить внимание, что значит путь восхождения? Это жить по воле Божией, познавать волю Божию и жить по воле Божией. Об Иисусе Христе сказано, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделался подобным человеком и по виду стал как человек, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца. Братья и сестры, Бог Отец превознес Иисуса Христа. Почему? Потому что Он был послушный даже до смерти и смерти крестной. Жить по воле Божией. Братья и сестры, я вам приведу вот пример, который я сегодня прочитал. Мать сыновей Зеведеевых подходит со своими сыновьями к Иисусу и говорит, «Учитель, Господи, сделай, о чем я Тебя попрошу, чтобы эти два сына сели в Царстве Небесном справа и слева от Тебя». Братья и сестры, хорошая просьба или не очень? Сесть справа и слева от Иисуса Христа в Царстве Небесном. Ну так вроде бы хорошая просьба. Но какую оценку дал Иисус Христос? Он говорит, не знаете, чего просите. Не знаете, чего просите. Братья и сестры, если мы молимся, написано, если просим по воле Его, Он слушает нас. Как часто Бог отвечает на наши молитвы? Как часто мы просим по Его воле? Как часто мы живем по Его воле? Однажды Иисус подошел к одному селению, а Его не принимают в этом селении. Иаков и Иоанн говорят, «Учитель, позволь, мы сейчас повелим, чтобы огонь с неба сошел и попалил это селение». Иисус говорит, «Не знаете, какого вы духа». Вот такие, друзья, вот бывали желания и просьбы учеников. Какие бывали мысли? Однажды Иисус пришел в Капернаум и спрашивает учеников, о чем вы рассуждали по дороге? Написано, они молчали. Почему они не захотели признаться, о чем они рассуждали? Потому что они рассуждали, кто из них больше. Братья и сестры, если я хочу быть больше вас, это по воле Божьей или нет? Нет. Наша жизнь должна быть всегда по воле Божьей. Один брат собрался уехать в Америку. Хороший мой товарищ, с женой, с детьми. И вот сидим мы у меня дома за столом, ужинаем вместе. И я у него спрашиваю, говорю, Виктор, вот ты в Америку хочешь уехать. Как ты думаешь, Бог хочет, чтобы ты ехал туда? Он замолчал. Помолчал, а потом говорит, ты знаешь... Не знаю. Возможно, и нет. Я говорю, а как же ты, не зная, хочет Бог или не хочет, решайся сделать такой шаг? Как же это можно? А вдруг Бог не хочет? А вдруг ты сделаешь ошибку? Дорогие братья и сестры, если я предпринимаю какое-то решение, должен ли я задать вопрос, Господи, ты этого хочешь или нет? Один раз мне пришлось быть сватом. То есть сватал одного брата. Вернее, невесту сватал. У нас брат был в церкви. У него не было родителей. И вот он решил жениться. Ну, приходит ко мне и говорит, поедем засватаем невесту на Украину. Ну, хорошо, поедем. Сели мы на машину, торт моя жена испекла, вот, цветы купили и поехали. Приехали в тот город, где невесту он себе нашел. И вот собрались родители невесты, жених, невеста, я и пресвитер той церкви пришел. Ну, там помолились, все положенное сделали, что требовалось, там вопросы позадавали некоторые. Я свою очередь выполнил, потом пресвитер тот задает своему члену церкви, этой девушке, христианке, вопрос задает. Говорит, Людочка, ты уверена, что он должен быть твоим мужем? Она говорит, уверена. Он спрашивает, ты на 100% уверена или на 99%? Она замолчала, опустила голову, думает. Он говорит, если ты уверена на 99%, давай пока отложим. Ты хорошенько помолись, и вот когда у тебя будет полная уверенность, вот тогда и будем решать. Она говорит, не, я на 100% уверена. Вот. Не захотел откладывать вопрос. Братья и сестры, но я не о самом браке, а о том, как вот пресвитер подходит к решению этого вопроса. Ты на 100% уверена или на 99%? Братья и сестры, жить по воле Божией. Жить так, чтобы Богу угодить, как Бог от меня хочет. Быть послушным Богу до конца. Вы знаете, если бы мне задали вопрос, вот кого ты в Библии видишь, самых послушных людей, то я бы одного из очень послушных назвал пророка Иезекииля. Был такой древний пророк. Почему, друзья, мне Иезекииль нравится, как послушный пророк? Вот я вам один пример приведу из его жизни. Господь однажды Иезекиилю говорит, «Иезекииль, ложись на левый бок», и лежи 390 дней. Иезекииль говорит, я лег на левый бок и лежал 390 дней. Когда прошли 390 дней, Бог ему говорит, а теперь переворачивайся на правый бок и лежи еще 40 дней. Иезекииль пишет, я перевернулся на правый бок и лежал еще 40 дней. Я однажды в кругу семьи читаю эту историю. Жена моя головой встряхнула, говорит, слушай, тут что-то не то. Так не бывает. Братья и сестры, вот какие люди были удивительные. Нам даже кажется, что это так и не бывает. Вот какие были люди. Иезекииль пишет, однажды меня Господь взял в видениях и поставил на поле сухих костей. То есть на поле было множество сухих костей. И говорит мне, Иезекииль, пророчествуй сухим костям. Вы знаете, друзья, людям проповедовать это и ничего, нормально. Хотя вот если бы, знаете, если бы здесь ну, вот, 2-3 человека пришли на молодежное общение, никого больше нет, уже трудно было бы проповедовать. Или, например, вы бы все заснули, я бы вас притомил в конец, или мы бы вместе, и вы заснули. Я, пожалуй, проповедовать не стал. Не стал бы. А Иезекииль Бог говорит, пророчествуй сухим костям. Ну, кости человеческие сухие, написано, и весьма сухие. Иезекииль говорит, я встал на возвышенное место, возвысил голос свой и громким голосом воскликнул, кости сухие, слушайте слово Господне. Кто-то скажет, это было видение. Братья и сестры, это точно было видение. Друзья, но Иезекииль в этих видениях был реальный человек. И послушный человек. Послушный человек. Однажды к Иисусу Христу подбежал прокаженный, пал перед ним ниц на колени и говорит, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Друзья, мне этот прокаженный очень сильно нравится. Знаете почему? Потому что он говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Очень сильно нравится. Знаете почему? Потому что он говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Друзья, легче было бы понять, если бы он гриппом заболел и говорил, если хочешь, можешь меня исцелить. Или, скажем, даже там воспаление легких. Но он был не болен воспалением легким или гриппом, или лишаем каким-нибудь, друзья. Это был прокаженный. Человек, если его не исцелит Иисус Христос, он никогда не исцелится. Он будет вечно прокаженным, постепенно умирающим человеком. И он говорит, если хочешь, а если не хочешь, а если я не хочу, надо понимать, что а если не хочешь, да будет воля твоя. Друзья, у меня в прошлом году очень тяжело болела моя жена. Она болела целый год. Болела очень тяжкой, страшной болезнью. Мы все молились и постились, и многие церкви молились и постились. У меня большая семья, тогда у меня было 10 детей. Две девочки у нас с детского дома, и 8 своих детей у нас было. Простите, 7 было своих. И мы молились. И вы знаете, друзья, вот тогда я задавал себе, сам себе вопрос. Готов ли я сказать, Господи, если хочешь? Это нелегко. Друзья, это нелегко сказать, если хочешь, когда очень трудно. Когда очень трудно. И все-таки, братья и сестры, такой путь христианский, чтобы мы научились жить по принципу, Господи, если хочешь, то сделай вот так. А если не хочешь, Господь, да будет воля Твоя, если бы нам так научиться. Братья и сестры, третье, на что я хочу обратить наше внимание, то последняя мысль в моей проповеди. Путь восхождения – это путь к Богу во всяком нашем поступке. Я думаю, что всякое наше действие, мы, если мы честные люди, мы сможем дать ответ – это к Богу или от Бога. Когда Мария встретилась с воскресшим Иисусом Христом, она бросилась к Нему – а Иисус говорит, Мария, не прикасайся ко мне, потому что я еще не восходил к Отцу моему. Но пойди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Братья и сестры, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему. Вот он путь наш христианский, чтобы в процессе всей нашей жизни к Богу двигаться. Друг, то, что ты сегодня пришел в собрание, это ты сделал шаг к Богу. Когда Закхей полез на дерево, друзья, это был путь восхождения или не путь восхождения? Это был путь восхождения. Закхей лезет на дерево, как мальчик, он хочет посмотреть на Иисуса Христа, просто посмотреть. Как вы думаете, Закхей собирался каяться или не собирался? Нет, не собирался. В его сердце не было раскаяния. Он просто хотел посмотреть на Иисуса Христа. Но это был путь восхождения. Христос подходит и говорит, Закхей, слезай скорее. Сегодня мне надо быть у тебя в доме. И Закхей слезает с дерева. Друзья, он спускается вниз. Скажите, это тоже путь восхождения или это не путь восхождения? Это все равно путь восхождения. Потому что Закхей с радостью спускается. И очень быстро. Он сейчас примет в своем доме Иисуса Христа. Это был путь восхождения. Друзья, когда блудный сын шел к своему отцу, это тоже был путь восхождения. Хотя, возможно, он спускался в долину. Он не бежал, он шел. Наверное, ему было очень стыдно. Наверное, он в мыслях все повторял и повторял слова, которые он скажет своему отцу. И все-таки он шел. И все-таки он шел. Друзья, когда вот по проходу в доме молитвы идет грешник, он идет к Богу. Это путь восхождения, когда человек идет каяться. В одной церкви во время призывной проповеди один пожилой человек с трудом поднимается со скамейки и идет по проходу. Идет очень медленно. Иногда останавливается и вот так вот стоит, закрывает рукой глаза и стоит. А потом снова идет. Подошел. Встал на колени, покаялся. Поднимается с колен, вот так вот рукой махнул, говорит: «Господи, мы с тобой победили!» Потом у него братья спрашивают: «Почему ты так говоришь, что мы с тобой победили?» Он говорит: «Вы знаете, подняться со скамейки мне было страшно трудно. Меня как будто кто-то держал. Я когда шел по проходу, меня как будто за одежду кто-то тянул назад. И я молился: Господи, помоги! Господи, помоги!» И когда я покаялся, Бог мне помог, мы с ним вместе победили. Братья и сестры, это путь к Богу. Одна старушка по страшному гололеду идет в церковь. Она держится за забор. Автобусы не ходят, машины не ездят, пешеходов очень мало. Она идет в дом молитвы, за заборы держится. Встречает две подруги, тоже за забор держится. «Куда это ты собралась?» Она говорит: «Я к Богу иду». Они говорят: «Ты что, с ума сошла?» К Богу. Человек идет к Богу. Так вот он понимает. Братья и сестры, мы сегодня пели псалом, замечательный псалом. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе, хотя б крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе». Друзья, вот такой должна быть вся наша жизнь, каждый день. К Богу и к Богу. Что бы мы ни делали, чтобы мы проверяли, этот мой поступок, он ближе меня к Богу сделает или дальше меня от Бога? Есть в Библии очень печальные слова за одного человека. «И пошел Каин от лица Господня». Уверовал у нас в Краснодарском крае один человек. Он был очень крупный начальник в Тюмени. Начальник над одним очень крупным нефтяным комплексом. А в Краснодарском крае у него была дача. Богатая, большая дача. И вот он туда иногда ездил. И вы знаете, случилось так, что он уверовал. Очень большая борьба была, и с курением была большая борьба. И вообще, ну, начальнику трудно сделаться христианином, большому начальнику. Друзья, и он уверовал очень искренне. Как он боролся с собой? Он переселился в Краснодарский край жить, и он поселился в том месте, где совсем не было церкви. Друзья, через 2 года в его квартире собиралась уже группа верующих. Иногда собиралась до 20 человек. И вы знаете, случилось так, что он заболел. Кстати, приняла крещение и его жена тоже. Случилось так, что он заболел. Заболел очень тяжело. Стало известно, что он не выживет. Врачи сказали, что он умрет. Звонит мне домой его жена, говорит: «Брат Коля, приедьте, пожалуйста. Кондратьевичу сказали, что он уже не выживет. Приедьте, помолитесь, чтобы он исцелился». И вот мы с братом поехали со служителем. Приехали. Кондратьевич уже не вставал с постели. Страшно похудел. Хотя он был еще молодой человек. Ну, примерно ему было, ну как молодой, в нашем понимании молодой, ну лет 50, наверное, ему было. Может быть, 48. Молодежь улыбается, что я сказал молодой. Да, друзья, когда вам будет по 40, вы на 50-летних скажете: «Молодой человек». Это вам точно говорю. И вы знаете, друзья, приветствую, Кондратич, приветствую, братья. Слава Богу, что вы решили меня посетить. Как же вы так догадались? А мы ему говорим: брат Кондратич, мы приехали, чтобы помолиться, чтобы ты исцелился. А кто вам сказал? Мы говорим, та жена позвонила. Братья, а я не хочу, чтобы вы надо мной молились. Я уже к Господу собрался. Я уже предвкушаю вот радость встречи с Иисусом Христом. Я не хочу, чтобы вы молились надо мной. Вы знаете, друзья, Кондратич умер. Он умер через 2 недели после нашего посещения. Умер в 4 часа утра. В 3 часа ночи он попросил, чтобы жена позвонила членам церкви, чтобы все собрались к нему в квартиру. Собрались все члены церкви. Их там было, по-моему, человек 12 на то время. Он попросил, чтобы каждый к нему подошел. Каждому подал руку. Попрощался. А потом попросил, чтобы спели псалом «Ближе Господь к тебе». Спели этот псалом, и во время пения этого псалма он отошел в вечность. Друзья, христианином он был всего 2 года. Но он оставил очень яркий след в сердцах всех верующих в Краснодарском крае. Я вот отсюда сразу должен поехать в ту церковь, где жил Кондратич. Собрание сейчас проходит в его квартире. Там осталась одна жена и дочь. Сына они похоронили в возрасте 21 года. 2 года назад похоронили сына. Друзья, вот так сложилась жизнь. Но я вижу, что сердце этого человека, оно тянулось к Богу. И жизнь у него была яркой очень. И по принципу «ближе Господь к тебе». Дорогие братья и сестры, какая наша жизнь? По какому принципу мы живем? Приближаемся ли мы к Богу с каждым днем или нет? К смерти приближаемся, это точно, с каждым днем. Я 2 года назад одел очки. Друзья, наверное, когда-то оденете очки и вы. Так устроена жизнь. Мы взрослеем, а потом стареем. Но по нашей жизни практической, как жизни праведников, мы приближаемся к Богу или не приближаемся? Это очень важный вопрос. Я у себя в церкви однажды задал такой вопрос. Говорю, братья и сестры, кто расскажет наизусть 120-й псалом? Раньше такая традиция была, верующие, вот старые, пожилые верующие, наизусть любили псалмы учить. 90-й псалом все люди старые знают обычно, 120-й знают, 22-й знают, 1-й псалом знают. И вот одна сестра поднимает руку, я говорю, ну, сестра, расскажи. Она встает и рассказывает, «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя». Помощь мы от Господа, сотворившего небо и землю. Я говорю, сестра, неправильно рассказываешь, садись. Она садится, удивляется, вроде правильно. А кто еще знает наизусть? Еще один человек встает. Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя. Неправильно рассказываешь, удивляются люди. Потом кто-то подсмотрел, руку тянет, встает и говорит, песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам. Откуда приходит помощь моя? Братья и сестры, это песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам. Скажите, а если я опускаю очи свои к земле, это песнь восхождения или нет? Наверное, нет. Наверное, нет. Следующий 121-й псалом, песнь восхождения. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Братья и сестры, песнь восхождения точно или нет? Точно песнь восхождения. Возрадовался я, когда сказали мне. Друзья, я своим детям, обычно детей не заставляю идти в собрание, но в воскресенье утром я объявляю: дети, кто пойдет в собрание, просыпайтесь. Но они, как правило, все просыпаются. И вот однажды я объявляю: дети, сегодня воскресенье, вставайте, пойдем в собрание. Ну, все дети встают, одеваются, а один мальчик маленький спит. Нет-нет, он проснулся, он проснулся. Он просто не хочет идти в собрание. Он закрыл глаза и как будто спит. Как будто спит. А я вижу, что он проснулся. У него реснички мелко-мелко двигаются, вот так дергаются, он жмурится, притворяется, что он спит. Ну, все уже поняли, старшие дети улыбаются, и один из сыновей говорит: папа, а я слышал, что сегодня в собрание конфеты детям будут раздавать. Он сразу открывает глаза, вскакивает и начинает одеваться. Это не песня восхождения, братья и сестры, не песня восхождения, а песня восхождения, когда возрадовался я, когда в Дом Божий надо идти. Братья и сестры, и 122-й псалом, песнь восхождения. Мое сердечное пожелание, братья и сестры, чтобы, идя по жизненному пути, мы шли путем восхождения, и чтобы на нашем пути мы пели песни восхождения, чтобы наша музыка была музыка восхождения, чтобы наши стихотворения были стихотворения восхождения. Я знаю одного брата на библейских курсах, тоже во время знакомства познакомились. Он встает и говорит: мне 25 лет, у меня 9 детей. Вы знаете, мы сразу насторожились. Я говорю: слушай, брат, тебе 25 лет, откуда у тебя 9 детей? А он рассказывает, говорит: у меня было 2 ребенка, а по соседству умерла верующая женщина. Она была одинокая, у нее было 7 детей, маленькие все. И мы с женой посоветовались, и 7 детей взяли себе. И таким образом, мне было 23 года, и у меня получилось 9 детей. А сегодня мне 25 лет, и у меня 9 детей. И вы знаете, друзья, он рассказал вот из своей жизни, говорит: так было тяжело. Совсем не имел жизненного опыта воспитать большую семью. Было очень трудно материально. Я, говорит, очень тяжело работал. С утра до вечера. Вечером приходил домой страшно усталый. И вот однажды пришел с работы, уставший, уставший. Вот, сел. А вокруг меня дети, малыши все, на руки лезут. Я, говорит, вздохнул глубоко и говорю: дети мои, дети, когда же вы вырастете и будете для меня помощниками? Один маленький мальчик говорит: помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Он говорит, я заплакал, обнял его и говорю: спасибо, сынок, что ты меня так утешил. Братья и сестры, я думаю, что, возможно, вы еще мало трудностей испытали, но трудности будут впереди. И если с нами будет близок Господь, если наша жизнь и наш путь будет путь восхождения, тогда эти скорби легче будет переносить. А сейчас давайте зададим себе вопрос: какой путь у меня сейчас? Вверх всегда? Или, может быть, вниз? А может быть, вот так вот, вверх-вниз или по прямой? Может быть, что-то мешает? Может, я Бога мало люблю? Друзья, если я не иду сегодня путем восхождения, то достигну ли я неба? Потому что небо-то вверху, небо-то вверху. Исполняется ли в моей жизни Писание? Живу ли я по воле Божией? И если, друзья, в моем сердце нет уверенности, что мой путь к Богу, то сегодня можно наладить наши взаимоотношения с Ним через покаяние. Если ты еще не каялся, никогда. Если ты сегодня не являешься христианином, а может быть, ты только называешься христианином, братья и сестры, сегодня Бог усмотрел возможность, чтобы покаяться, попросить у Него прощения и, помирившись с Ним, вручив Ему всю нашу жизнь, продолжать путь с радостью, идти путем восхождения. Не надо стыдиться. Я помню, был у меня товарищ один, звали его Вася. Мы с ним учились после школы в городе Краснодаре. Жили вместе с ним на квартире. Я уже был в то время член церкви. Я уже армию отслужил. И вот я ему рассказывал о Христе. Я его приглашал в собрание. Говорю: «Вася, приходи. Приходи в собрание, послушаешь Слово Божие. Господь и тебя спасти хочет». А он у меня спрашивает однажды: «Я готов пойти к вам на собрание, а можно я со своей девушкой приду?» Я ему говорю: «Можно и с девушкой, неплохо будет». Они пришли к нам на собрание со своей девушкой, с Тамарой. Было замечательное собрание, было молодежное общение. Очень сильно действовал Дух Божий. Я смотрел на Тамару, видел, что Тамара плакала. Она пыталась спрятать слезы свои, тихонечко вытирая их платочком. Я вижу, что очень сильно переживал Вася. Потом они снова были в собрании. Снова Господь действовал в их сердце. Вы знаете, потом, когда мы были уже на квартире, Вася мне говорит: «Ты знаешь, я бы, говорит, покаялся, я так хотел покаяться, но если бы не было рядом Тамары, я бы обязательно покаялся. Я просто боюсь, что она с меня будет смеяться». Друзья, на следующий день ко мне пришла Тамара. И говорит: «Ты знаешь, Коля, если бы не было Васи, я бы обязательно покаялась. Я так хотела покаяться, но он рядом сидел, и я не решилась». А потом, друзья, мы беседовали вместе. Они мне говорят: «Мы с Тамарой посоветовались и решили, поедем в воскресенье на собрание и покаемся вместе». Братья и сестры, они не покаялись. В пятницу Тамара попала в больницу с очень тяжелой болезнью. Вася поехал к ней, был рядом с ней, ее перевели в другой город, в больницу. А потом закончилась наша учеба, и мы разъехались. Через 10 лет я получил от них письмо из города Тюмени. Они муж и жена, детей у них нету. И вот в этом письме они пишут: «Мы вспоминаем те годы, когда жили вместе, когда мы были в вашем собрании. Мы вспоминаем, как мы плакали и как Господь звал нас к покаянию. А теперь мы без Бога и такие несчастные». И таким образом после этого мы уже и потерялись. С тех пор прошло 20 лет. 20 лет. Я думаю, друзья, что Господь в свое время стучит в сердце каждому человеку. Господь не насилует. Господь не заставляет. Господь просто зовет. Он приглашает, чтобы человек покаялся, чтобы человек наладил с Богом взаимоотношения. Друзья, и бывает, что не каждый решается. Я многих людей знаю, которые не решились обратиться к Богу, а потом жалели. После одного вот такого молодежного общения одна девушка ехала домой и в автобусе написала мне письмо. И на одной из остановок она его отправила. Я письмо получил через 2 дня после общения. Она говорит: «Дядя Коля, я письмо написала в автобусе. Я сейчас еду домой. Вокруг все радуются. Друзья, покаяние было очень большое. Почти все покаялись. И верующие, и неверующие. Почти все выходили каяться. Она в письме пишет: вокруг все радуются, а я плачу. А я плачу. Братья и сестры, наше общение тоже закончится сегодня. И мы с вами пойдем домой. Кто-то на автобусе, а кто-то на поезде, а кто-то пешком. С каким сердцем? С каким сердцем? Я знаю, друзья, что кто-то будет радоваться. А сохрани, Господь, чтобы кто-то печалился, который, может быть, и хотел, и тревожился, и сердце стучало чуть-чуть сильнее, чем обычно. И все-таки не хватило смелости сказать: Господу, прости. Поэтому, братья и сестры, друзья дорогие, пришло время, чтобы покаяться. Написано: Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ныне это не через час, не сегодня вечером, это значит сейчас. Поэтому, если в твоем сердце есть сердечное переживание о своем духовном состоянии, то выходи сюда. Мы помолимся вместе с тобой, чтобы Господь тебя простил и подарил тебе прощение, радость и вечную жизнь с Богом. Друзья, есть кто желает покаяться? Выходите сюда, склоняйте вот здесь вот колени, и мы будем молиться, мы все встанем на ноги. А кто хочет покаяться, друзья, выходите сюда и склоняйте колени для молитвы перед Богом.
Oh,